Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у нас гость, который, кстати, недавно был у нас в гостях, но меня очень заинтересовали его ответы, и я предложил ему вновь прийти и поговорить, но теперь уже в новом году. Это кандидат исторических наук, доцент Александр Владимирович Гущин. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте, прежде чем начнем, поздравим с наступившим Новым годом и в преддверии нашей, так сказать, нашего праздника, который, так сказать, будет тоже, наверное, все отмечать, я имею в виду Рождество.
Спасибо большое за приглашение вас лично и всех слушателей радиостанции «Говорит Москва». Поздравляю искренне с наступившим Новым годом. Прежде всего, конечно, мира, здоровья, исполнения желаний, радости и тепла в ваши дома.
Вот хорошо, вот на такой вот оптимистичной ноте мы начнем разговор. В общем-то, проблем не очень оптимистичным вообще-то. Сожалею, что это мы делаем в наступившем году, когда люди отдыхают. Ну, возможно, кому-то, кто-то понимает, что отдых когда-нибудь закончится, и начнутся события, могут начаться события, которые, ну, не всех могут обрадовать. Я вас представлю коротко для того, чтобы напомнить о вас. Вы работаете в РГГУ, на кафедре Института постсоветских межрегиональных исследований. Правильно, да?
Да.
И заместитель заведующего кафедры.
Да.
Вы политолог, окончили исторический факультет университета московского, защитили кандидатскую диссертацию, в общем-то, работали всегда в РГГУ, и эксперт, являетесь экспертом Российского совета по международным делам, член коллегии журнала «Вестник РГГУ» серии «Международные отношения». Я не ошибся, да? Ну, у вас большая научно-педагогическая деятельность и очень много публикаций. И вот теперь мы будем говорить о том, о чем говорили в прошлом году и о чем, безусловно, будут говорить в этом, и, боюсь, что еще и в последующие годы. Александр Владимирович, что происходит на политическом пространстве бывшего СССР в настоящее время? Самыми заметными событиями года прошедшего стали продолжительные протестные события в Белоруссии и то, что сейчас и уже и в нынешнем году происходит на границе с Украиной.
Очень хороший вопрос, действительно, но я бы его развернул даже, может быть, более шире,
широко.
Ваше право. Потому что, если мы говорим о том, что происходит на пространстве бывшего Союза, мы не можем обойти стороной, что в 2021 году 30 лет с момента распада Советского Союза и образования новых независимых государств. И к этой дате, конечно, мы подошли не просто как к какому-то рядовому событию, в том числе и в нашем институте. Я знаю, у коллег, у многих состоялся целый ряд конференций, интересных мероприятий, посвященных переосмыслению этого события, то, как мы сейчас понимаем это событие. Потому что, исходя из вашего вопроса, что происходит на том пространстве, которое мы называем постсоветским, многие исследователи, и, наверное, справедливо, говорят о том, что во многом продолжается распад Советского Союза. То есть мы всегда говорили, что распад Советского Союза не осуществился одномоментно. Это не 19 августа 91 года и не декабрь 91 года, а это длительный процесс. И истоки распада Советского Союза многие относят к брежневскому, многие к хрущевскому времени. Некоторые говорят о таких родовых травмах социализма еще на рубеже 10-20-х годов, в момент образования советского государства. Но так или иначе, это очень длительный процесс, обусловленный разными факторами. Вот и распад Союза – это не одномоментный процесс. И сегодня вот многие социальные вещи, социальные проблемы, и тем более конфликты, этнические, неэтнические, межгосударственные, на национальной почве, они, конечно, уходят корнями в наше далекое и не очень прошлое. С этой точки зрения, очевидно, что очень многие проблемы, они, конечно, имели основание там, в 80-х, 90-х годах, когда происходил распад Союза. И сегодня, если мы говорим о постсоветском пространстве, уже более, так сказать, применительно к сегодняшнему дню, можно, охватывая вот эти 30 лет, если посмотреть, то можно несколько тенденций отметить. Ну, во-первых, постсоветское пространство, оно, я его, например, лично не считаю каким-то субъектом, да, это скорее такой конгломерат сообщества государств, если мы смотрим на них из Москвы, как на страны и республики бывшего Союза, на наше ближнее зарубежье, хотя географически это может быть и не наше ближнее зарубежье, потому что с Таджикистаном мы граничим через две границы, например, да, а с Норвегией непосредственно граничим. Вот. Но, тем не менее, это пространство, оно пространство распадающееся. Даже несмотря на то, что на этом пространстве есть серьезные интеграционные процессы. То есть вот это сочетание дезинтеграционных процессов и интеграционных за последние 30 лет, это очень такая характерная особенность этого. И несмотря на то, что есть серьезные интеграционные проекты, их нельзя не принимать во внимание, и глубокие довольно, например, Евразийский экономический союз, как бы там мы некоторые его не критиковали, но это наиболее глубокая форма интеграции, все-таки вот эти процессы дезинтеграции, они во многом, конечно, доминировали в течение последних 30 лет. Хотя, повторяю, это не был линейный процесс, это такой синусоидный процесс. Второй момент – это то, что на это пространство пришли внешние акторы. И новые независимые государства в 90-е годы, выстраивая свою внешнюю политику, будь то многовекторная политика, а многовекторная политика, у нее были разные издания, и азербайджанская, и белорусская, и казахстанская, либо страны, которые ушли под один какой-то геополитический, геоэкономический полюс, как, например, страны Балтии. Но так или иначе, они стали выстраивать отношения с внешними акторами, и на пространство пришли эти внешние акторы. И вот буквально последний год, и особенно 20-й год и 21-й, это свидетельство того, что число этих акторов увеличилось. Например, Турция, которая пришла более активно на Южный Кавказ, в рамках конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Понятно, что она пришла не в 2020 году. Отношения между Азербайджаном и Турцией складывались длительное время, очень тесные союзнические отношения, родственные народы, это все понятно. Но так открыто, вот даже с силовой компонентной, с помощью Азербайджана, это произошло в 2020 году. В 2021 году это сотрудничество продолжалось. Вот тут это можно наблюдать и на примере внешней политики Польши, Румынии, ряда других стран, не говоря уже о крупных игроках, таких как Китай, Европейский Союз, Соединенные Штаты, и, кстати говоря, и транснациональные акторы тоже. Вот это вот очень важный момент. Третий момент еще я бы хотел отметить – важность исторической политики и гуманитарных, так скажем, нарративов, потому что все-таки 30 лет – это расходящиеся пути в оценках именно вот этого аспекта. Мы часто обращаем внимание на Украину, на то, что там происходит с точки зрения национализма и так далее, но переписывание национальной истории и, соответственно, этому выстраивание образовательного компонента, научного компонента, медийного компонента, это касается подавляющего большинства стран постсоветского пространства. Вот это третий важный момент. Это что касается 30 лет. А 2021 год, то, как вы мне задали вопрос, да, вот что было в этом году, я думаю, что все эти процессы шли, и при этом постсоветское пространство оказалось, как и весь мир, как и международные отношения, в своеобразной точке полифуркации такой, как будет дальше развиваться мир, потому что можно согласиться с теми исследователями авторитетными, российскими, зарубежными, которые говорят о том, что мир находится у точки перехода. И это не просто слова, как мы любим, да, рассуждать о многополярном мире, а действительно и с точки зрения китайско-американских отношений, и отношений России и Запада, и отношений вот этих вот региональных акторов к постсоветскому пространству и с Россией, очень многое сегодня пересматривается, и ощущается, что международные отношения находятся в таком состоянии движения. И, естественно, те конфликты, о которых вы сказали сегодня, и внутристрановые, и межгосударственные, и связанные с сецессиями, там, с сепаратизмом, они не могут не вписываться в этот общий процесс, геополитический процесс, геоэкономический процесс. Поэтому я думаю, что иногда раньше мы говорили, ну что там постсоветская Евразия, да, вроде бы она не будет центром притяжения мировых акторов, мировых игроков, там все смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион или в Европу. Да, конечно, Азиатско-Тихоокеанский регион, очевидно, будет ключевым в ближайшие годы, но тем не менее, все-таки постсоветское пространство, по крайней мере для России, как для региональной державы, остается важнейшим элементом нашей внешней политики, и на этом пространстве будут сталкиваться интересы России, конечно, и других акторов. От того, как это будет происходить, зависит будущее. Поэтому в этом контексте можно рассматривать в таком более широком и последние инициативы России по отношению к НАТО.
Вот какими вы видите развитие событий, скажем, на Украине? Как, на ваш взгляд, сложатся дальнейшие отношения между Россией и Украиной? И вообще, как повлияют на это вот предстоящие переговоры в январе с НАТО, это Совет НАТО, Россия-НАТО 12 января, и двух президентов России и США, которые уже вот еще в прошлом году были назначены на 10 января? Что вы скажете по этому поводу?
Ну, во-первых, надо сказать, что Украина находится в достаточно длительном таком перманентном кризисном состоянии, и 2021 год был свидетельством этому. И понятно, там есть несколько векторов таких. Сначала я от внутренних перейду к внешним, потому что они очень тесно друг с другом связаны. Это попытка Зеленского и его властей субъективизироваться за счет внедрения вот этого механизма СНБО и внеконституционных действий, попытка давления на неугодную часть олигархата, опять же, повторяюсь, на неугодную часть, вот в том числе и домашний арест Медведчука, и закрытие его каналов, и так далее, и так далее. Конфликт с Ахметовым, то есть энергетический кризис, который во многом имеет рукотворное значение в силу некомпетентности властей, социальные протесты, связанные с ростом тарифов, и риск их переносится на нынешний уже 2022 год. И, конечно, вот эта внутренняя нестабильная ситуация, когда все время обсуждается вопрос возможных досрочных выборов, там, в Раду или даже президентских выборов, когда очевидно падение рейтингов президента, пусть сейчас оно не носит обвального характера, но оно есть и зафиксировалось оно на довольно низкой точке, хотя он опережает еще, по-моему, большинство опросов, немножко, так сказать, основных своих конкурентов. Вот, довольно сложные отношения можно, если переходить к внешнему, да, контуру, отношения у американцев сложились с нынешней украинской властью. И последние статьи в ведущих американских газетах, в частности, в «Нью-Йорк Таймс» недавно вышла статья явно с критикой украинской власти, она свидетельствует о том, что там отношения и с точки зрения доступа американцев к антикоррупционной системе, к судебной системе, и с точки зрения будущего Игоря Коломойского, с которым американцы сложные отношения, который, наоборот, нужен нынешним властям, потому что те же самые голоса Коломойского используются в Раде для того, чтобы подкрепить так называемое монобольшинство, которое постепенно теряет позиции. Вот, и ряд других вопросов, они с этим связаны. Тем не менее, Украина остается в геополитическом и военно-политическом форпостом Запада, и не только, кстати, Соединенных Штатов Америки, но усиливается британское влияние в Украине. И понятно, что в этой связи российская позиция, она была вам известна, да, это Минские соглашения и четкое по пунктам их выполнения, прежде всего, политической части, на что Киев не шел. И события в Парижской встрече, после Парижской встречи конца 2019 года, они показали, что Киев не идет на выполнение политической части Минских соглашений. В лучшем случае там может идти речь о первых трех пунктах, о разводе, там, о прекращении огня, но суть, краеугольный камень как бы не затрагивается. Вот. Но помимо всего этого возникла новая проблема. Она как бы возникала постепенно-постепенно. Мы часто говорили, что Украина не вступит в НАТО, что ее не возьмут в НАТО, что это будет нарушение красной линии для России, и Россия это показывает вот в этих своих инициативах по отношению к НАТО, которые, кстати, во многом, прежде всего, обращены к Соединенным Штатам. Но дело все в том, что происходит военное освоение Украины и без НАТО. И та военная инфраструктура, которая выстраивается на территории страны, она несет, на мой взгляд, все большую и большую угрозу, поэтому, на которую Москва, естественно, реагировать не может. И дальнейшее такое ползучее...
Не реагировать не может,
да, вы правы. И такое дальнейшее продвижение ползучее, да, оно, конечно, рискует усилением конфликтности дальнейшей в этом регионе. Ну, а примеры этой конфликтности мы видим. И в Причерноморье заходы кораблей, да, ситуации с британским эсминцем, которая происходила, и целый ряд других событий. Поэтому я думаю, что в условиях, когда значительная часть инициатив России была отвергнута Западом, и 2008 года договор о безопасности европейский, и раньше, и предупреждение на Мюнхенской речи, насколько я знаю, многие европейские, так сказать, бонзы, чиновники потом высшего уровня, потом жалели даже о том, что они не придали значения тогда, в тот период, этим словам, произнесенным президентом в Мюнхене. Но так или иначе, мы подошли к такому рубежу, когда вот Россия показала, что действительно это не просто какая-то словесная красная линия, а очевидная. Понятно, что эти предложения во многом это запросная позиция очень сильная, потому что они довольно жесткие, эти предложения. Вот. Но тот факт, что Запад как бы не отказался сходу их обсуждать, А резко выступили такие страны, как Польша и страны Балтии, но переговорный процесс намечен вот буквально на ближайшие дни, насколько мы знаем, от того, как он будет развиваться, очень многое зависит вокруг ситуации по Украине. Вот сам факт этих переговоров, он, конечно, позитивен, он позитивен. Но другое дело, что понятно, что сам Запад коллективный далеко, и вообще понятие коллективный Запад, оно, мне кажется, немножко уже такое... не соответствует сути вопроса, хотя оно часто употребляется. Но мы видим, что даже в американском истеблишменте есть разные точки зрения на отношения с Китаем и с Россией. Это тоже накладывает серьезное влияние. Я думаю, что, конечно, каких-то прорывов с этой точки зрения ждать трудно. Но, опять же, четко показано, что переговоры по стабильности стратегической, по ядерным вооружениям, по ракетным вещам, да, они тесно увязаны именно с территорией. То есть с тем, что эта территория не должна осваиваться Центральной и Восточной Европы, НАТО в качестве своего, так сказать, военного форпоста в отношении России. И это красная линия.
А возможно ли вообще эскалация конфликта в случае, если между Россией и США, а также между Россией и НАТО, вот мы упоминали, и встречи президентов, которые предстоит, и переговоры Совета России и НАТО, если не будут достигнуты договоренности о нераспространении влияния НАТО на Украину, ну, реального, то есть не только вот то, что там советники присутствуют, вооружение поступает, но и будет отработанная дорожная карта, когда Украина должна якобы вступить в НАТО. Если же такие договоренности перейдут в стадию дорожной карты, которую я сейчас только что упомянул, в пользу тех требований, которые выдвинула Россия, то есть не будет этого, не произойдет, Украина никогда не вступит в НАТО, но которые никак, видимо, все это не устраивает нынешнее политическое руководство Киева. Как поступит Украина?
Ну, вы знаете, украинское руководство здесь находится в довольно сложном положении, да, потому что, во-первых, был упущен шанс, мне кажется, он в определенной степени был в 2019 году, когда Зеленский приходил, если вы помните, он получил 73% во втором туре президентских выборов,
да,
и позиционировался
да,
как президент мира. Он помимо социальной повестки, там, антивластной повестки, имея в виду то, что он был контркандидат по отношению к предыдущей элите, он еще позиционировался как президент мира. Вот этот кредит доверия, он в значительной степени был утерян. Вот, при том, что украинское общество, по многим опросам, оно как бы в целом поддерживает мир, но это же надо расшивать понятие, а какой мир, какие условия на реинтеграцию, что будет представлять себе автономный статус и так далее, и так далее. Вот сегодня очень многие говорят разными терминами, оперируют такими, как финляндизация, то есть превращение Украины в нечто подобное Финляндии в поствоенный период, после Второй мировой войны, или австризация, то есть австрийский вариант, который после 1955 года, когда войска были выведены, но Австрия стала нейтральной страной. То есть вот идут такие разговоры вокруг внеблоковости, вокруг нейтральности. Но я пока, вот если посмотреть на ближайшую перспективу, к этому отношусь все-таки довольно скептически, к возможности этого, потому что, с одной стороны, да, вы правы, и мы сейчас только что это сказали, что очень важно, что НАТО не будет, если оно не будет туда заходить, да, и внешнеполитический курс страны будет меняться в сторону внеблоковости и так далее. Кстати говоря, значительная часть украинского экспертного сообщества из адекватно мыслящих людей, они понимают все негативы, которые последовали от такого однозначного выбора геополитического в сторону Запада. Это как раз это касается не только как бы того, что вот или Запад, или Россия, а того, что утеряны еще и значительные связи с другими центрами силы. На Востоке, с Китаем, вот та же ситуация с Китаем, которая происходила и происходит вокруг Мотор-Сичи и других вопросов. Но с моей точки зрения, если даже предположить вот такой как бы парадигму решения вопроса, ведь очень многое зависит, каким будет государство. Во-первых, у них в Конституции записано, что они двигаются в сторону НАТО. Во-вторых, вот это все статусы и реинтеграция автономных территорий, возможная федерализация, предоставление регионам широких прав, она связана с изменением вообще общественной линии развития, социальной, то есть это изменение образовательных парадигмы, изменение отношения с Россией, изменение политики по языковому вопросу, медийной повестки и так далее, для того, чтобы стать действительно полноценным государством, связующим звеном так сказать, между Россией и Западом, да, и не быть вот этим форпостом против России. Вот. И, естественно, тема Крыма не может России обсуждаться. А многие украинские эксперты и международники, и официальные чиновники, да, они говорят, что давайте обсуждать это все в пакете. Для России это, конечно, совершенно неприемлемо. Поэтому трудно здесь делать какие-то четкие такие прогнозы, но можно спрогнозировать, что по отдельным направлениям Запад, может быть, и будет готов разговаривать по этим пунктам. Но, конечно, такое быстрое одномоментное решение вопроса с точки зрения изменения полностью внешнеполитического курса Украины или ухода США из Украины, это, конечно, вряд ли произойдет. Вот, хотя я не исключаю, что Запад может оказать по итогам переговоров и сейчас уже определенное давление, так скажем, на украинское руководство с точки зрения начала хотя бы процесса выполнения первых пунктов Минских соглашений. Но другое дело, одно дело внешнее давление, а другое дело то состояние государства и общества, в котором оно находится. Поэтому для власти, конечно, это будет иметь очень серьезную угрозу с точки зрения их сохранения вообще у власти. Потому что в течение прошлого года, кстати говоря, и вот ситуация против Медведчука, против каналов, вся риторика СНБО, она показывала, что Зеленский двигается вправо, в сторону электората Западной Украины, в сторону электората Порошенко, может быть, в надежде как бы подвинуть и это поле тоже захватить. И, кстати говоря, не исключено, как один из прогнозов на будущий год, что будут постепенно при поддержке из-за океана субъективизироваться противники Зеленского. Все больше и больше. Разумков, будь то, или кто-то еще появится из новых людей. Скорее всего, это даже, может быть, будут вот люди не из чисто старой элиты, потому что те люди, которые появляются сегодня зачастую на каналах Ахметова и критикуют власть, они имеют тоже очень высокие антирейтинги и, так сказать, вряд ли раскручиваемы.
И я все-таки настаиваю на своем вопросе, и я тогда его еще более, так сказать, сделаю кратким и прямым. И попрошу, чтобы вы задумчиво так на него попытались ответить. Если действительная опасность, есть ли действительная опасность возникновения так называемых горячих контактов с соседом, ну, с Украиной, если Киев останется недовольным развитием событий, связанных с переговорами между Россией и США и с НАТО?
Да, однозначно отвечаю, да, есть, конечно, есть.
То есть там могут даже не послушаться президента?
Во-первых, есть очень много интересантов вне, да, не исключены провокации, не исключены случайности. Я, как уже сказал, да, различные силы на Западе, некоторые силы, например, на Западе, насколько я понимаю, даже заинтересованы вовлечь нас в открытый конфликт, чтобы как бы понятно, да, что за этим последует новое давление санкционное, за этим может последовать полный разрыв отношений с Европой. Ну, на основе аргументации, да, что вот произошел этот конфликт, потому что в любом случае в этом конфликте будут стараться делать виноватой Россию. И с этой точки зрения, видя вот этот возможный переговорный трек, активизирующийся, конечно, нельзя исключить того, что отдельным горячим головам и на Западе, и в Украине придет, так сказать, идея организовать какую-то локальную или даже нелокальное столкновение, которое может перейти в довольно такую жесткую фазу. Другое дело, что, как говорил президент, это риск для всей украинской государственности. Я думаю, в Киеве многие это понимают.
Есть ощущение, что кто-то очень заинтересован в формировании в международном общественном сознании некого аналога современного Карибского кризиса, в котором Украине отводится такая же роль, как когда-то США в связи с островом Свободы, то есть Кубой, с намеком на то, что на границе с Украиной формируется столь же опасная военная сила, как когда-то вблизи США. Вы знаете, я вот этот вопрос, я его перенесу на вторую часть нашей беседы, потому что он очень серьезный, он очень сложный для ответа, и предоставлю вам возможность его обдумать, на него ответ, я, кстати, его закончу, когда начнется вторая часть, с определенным комментарием, для того, чтобы услышать от вас, так сказать, очень вдумчивый и очень серьезный ответ, потому что речь идет о серьезных вещах. Вы сами это понимаете. Вот только вот сейчас одна минута остается, вы скажите, как вот Карибский кризис напоминает, вот есть вот такое вот ощущение, что кто-то вот, ну, создает такой картонный кризис сейчас?
Отдельный элемент, да, я соглашусь, что риск, да, похожей ситуации, он есть. Но все-таки давайте рассматривать это не как какую-то кальку, не как какой-то слепок, да, с тех событий, которые были там. Потому что очень сильно изменилась международная обстановка, роль Украины для России иная, и есть китайский фактор очень серьезный, есть еще один игрок, у которого тоже с американцами довольно сложные отношения. Можем поговорить, кстати, об этом. Потому что американо-тайваньский вопрос, китайско-тайваньский вопрос увязан
есть, да?
с этим.
Угу. Хорошо. Хорошо. Я напомню, что моим собеседником был и остается кандидат исторических наук, доцент, политолог Гущин Александр Владимирович, который преподает и ведет курс истории современной в РГГУ. Сейчас слушайте новости, и мы вернемся к этому вопросу.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, наш собеседник с вами – это Александр Владимирович Гущин. Он кандидат исторических наук, доцент. Он работает в РГГУ на кафедре... Напомните, как кафедра ваша?
Кафедра стран постсоветского зарубежья.
Стран постсоветского зарубежья. Он политолог, автор очень большого количества работ. Мы говорили сейчас о той опасности, которой подвергается и Россия, и Украина, и в которую вмешивается третья сторона. Скажем так. Есть ощущение, что кто-то очень заинтересован в формировании в международном общественном сознании некого аналога современного Карибского кризиса, это я уже сказал вот, до новостей, в котором Украине отводится такая же роль, как когда-то США, в связи с островом Свободы, то есть с Кубой, с намеком на то, что на границах с Украиной формируется столь же опасная военная сила, как когда-то вблизи США, ну, СССР. Подобная искусственная аналогия должна, по мнению кого-то, наверное, в Киеве, вызвать будто даже ностальгические воспоминания в Белом доме и подсказать им, в кавычках, правильный путь к, опять в кавычках, решению этого все же не слишком похожего на Карибский кризис. Но при этом полностью игнорируется факт наличия опасности для самой России при любом неприемлемом развитии событий. Это абсолютно картонный, я повторяю, это уже говорил, картонный сценарий, когда-то реально существовавший для мира опасности. Не поддерживает ли этот, еще раз повторю, картонный сценарий в Вашингтоне, полностью отдавая себе отчет в его лживости в настоящих условиях? Что вы думаете по этому поводу?
Ну, я возвращаюсь, да, вот к своему ответу, что, конечно, полностью говорить о том, что это реинкарнация Карибского кризиса, не приходится, да, получается, во-первых, то, что мы в роли США, потому что они заходят на эту территорию, близкую к нам, да.
Да, разумеется.
Но есть другие вопросы, для нас Украина – это вопрос более экзистенциальный, и в статье президента это четко было видно, который говорил о народе, да. Второй момент – это большая континентальная граница сухопутная, это очень близкие народы. Третье – это есть вопрос, связанный с транзитом энергоресурсов и со строительством Северного потока, и с будущим газотранспортной системой Украины. Вот. И, наконец, международные отношения совершенно другие. Все-таки тогда было два крупных игрока, даже две системы, противостоящие друг другу. Сегодня мир, ну, я ему, может быть, не сказал, что он прямо уже стал многополярным, но он в очень активной фазе перехода в сторону многополярности, а некоторые считают даже биполярности. Но биполярность не такой, что будет два центра и все, да, остальные все под ними, а к тому, что помимо этих двух крупнейших центров будут другие очень серьезные игроки, и региональные даже более. И, вот как, и естественно, Россия здесь претендует на очень серьезную роль. Вот, хотя есть и более, так сказать, менее весомые державы, которые тоже будут играть роль. Поэтому, да, элементы жесткого противостояния, конечно, есть. Элементы заноса, так сказать, военной инфраструктуры, то, что было во время Карибского кризиса, они, естественно, есть. Как я уже сказал, возможность силового столкновения, военного столкновения на линии соприкосновения, она сохраняется и, так сказать, сознательная, и с точки зрения возможности любой провокации, любой даже случайности, которая может там произойти, и которая может повлечь цепную реакцию. Вот. Но, конечно, в этом плане, да, сравнение возможно. По каким-то другим более таким системным параметрам, идеологическим, политическим, по параметрам выхода даже из этой ситуации, потому что тогда же произошел обмен ракеты Турции на ракеты из Кубы, я думаю, что ситуация, конечно, несколько иная. Тем более, как я уже сказал, есть третий важный игрок в мире, у которого тоже с американцами складываются довольно сложные отношения сегодня, и значительная часть американского истеблишмента ориентирована, прежде всего, на сдерживание именно этого игрока. И несмотря на то, что...
Вы имеете Китай, в виду Китай?
Да. Китай, и несмотря конечно. На то, что к власти пришла в Соединенных Штатах демократическая администрация, мы увидели, что курс Трампа, ну, прямо скажем, антикитайский, он во многом был продолжен и администрации Байдена. И сегодня, в общем, как я понимаю, в Соединенных Штатах есть серьезная дискуссия в истеблишменте, многие даже говорят о башнях уже в Белом доме, и когда вот этот выбор вектора врага, выбор основного соперника, он очень серьезно обсуждается, и вокруг этого идет довольно сильная борьба. И мы видим при этом, что российско-китайские отношения выходят на новый уровень. Вот, кстати говоря, перед тем, как мы узнали о существовании уже в публичной плоскости вот этих вот инициатив России, состоялся разговор нашего президента и Си Цзиньпиня, вот, да и предыдущий весь период развития наших отношений свидетельствует о том, и военные учения и так далее, что эти отношения при всех их тоже определенных, так сказать, ограничениях, они резко усиливаются. И, конечно, многие в Вашингтоне этого заботятся, об этом и беспокоятся по этому поводу.
Вы думаете, что Китаю может доверять? Ведь Китай постоянен только, скажем, с оборотом на себя, во внутреннюю своей политике, в своей философии национальной, религиозной, в конце концов даже. Но Китай способен заменить любую позицию и сменить любой курс в одночасье.
Я с вами согласен, что доверять нельзя никому. Это не вопрос дружбы или не дружбы, это вопрос интересов и союзов. Соглашаясь абсолютно с вами, что у Китая есть свои интересы, во-первых, и на постсоветском пространстве активно, и в Центральной Азии, и на Южном Кавказе, и в той же Беларуси, кстати говоря. Вот, соглашаюсь также с тем, что, в принципе, история показывает, что у нас были сложные очень моменты в истории, и здесь скорее играет роль еще и общего противника, то есть в данный конкретный период времени. Это, безусловно, так. Но, тем не менее...
Соединенные Штаты.
Противника, да. Но, тем не менее, давайте тоже смотреть правде в глаза. За последние 20 лет, и вообще, вот если мы говорим о постсоветском периоде, это Запад продвигал свои границы, границам России. Это страны Центральной Европы и даже уже постсоветского пространства страны Балтии вошли в систему НАТО. Это Грузия, Украина и Молдова и стоят в очереди, так сказать, стучась в дверь этих военных альянсов, да, западных. Вот. Ничего подобного, так сказать, с Китаем у нас все-таки не происходило. И здесь отношения более развиваются стабильно, даже по таким сложным вопросам, которые есть с точки зрения пояса пути, там присутствия в Центральной Азии и так далее. Вот. И кроме того, вот эти все, так сказать, идеи о заселении Сибири там китайцами, которые могут, иногда мы слышим, да, которые звучат, но они не имеют сейчас отношения к реальности, которые, так сказать, иногда в нашей такой конспирологической среде звучат. Вот. И мы, очевидно, видим тот факт, что у Китая серьезные проблемы сегодня со многими, кстати говоря, территориальными своими соседями есть, но что отношения Соединенных Штатов и Китая, они за последние годы серьезно напряглись. И если говорить о росте Китая экономическом, военно-политическом, социальном, да, с точки зрения уровня жизни населения, эти вещи с ними спорить нельзя. И та ситуация, которая сегодня вокруг Тайваня складывается, вообще-то концепцию единого Китая никто не отменял, и американцы тоже официально следуют ей. Но при этом, несмотря на то, что происходит, да, в отношении двух стран, но при этом там присутствуют американские специалисты, туда усиливается поток нового оружия в последнее время, и, так сказать, эта ситуация является, на мой взгляд, сегодня в мировом контексте не менее рисковой даже, может, она пока менее рисковая, не вышла в такую открытую фазу, как украинский кризис. Но в перспективе, конечно, эта ситуация является для американцев довольно рисковой, имея в виду и то, что китайский флот очень военный флот, он очень, хотя и уступает американскому, по численности судов уже не уступает кораблей, по тоннажу там по качеству еще уступает, но в данном конкретном регионе он имеет очень серьезные возможности военные. И это, конечно, напрягает Соединенные Штаты.
Ну, Александр Ильич, я вам напомню, что, во-первых, никто не знает ядерную составляющую.
Да, ну я о флоте говорю. Да.
Ядерную, я вообще говорю.
Ядерную, да, безусловно.
И никто не знает количество ракет средней и малой дальности, которые, которые располагает Китай, которые возможно, и вероятность очень высокая, находится и вблизи границ России. А средняя дальность ракеты долетает до Москвы.
Ну, там средняя до 5000. Ну, дело даже не суть не в этом, а в том, что действительно могут они размещать эти ракеты. Вот это очень важный вопрос вы затронули. Как Россия вообще будет вот в результате этого биполярного противостояния, как она будет себя позиционировать?
И в процессе того, что мне развивается кажется, прямо на ее границе,
да, мне кажется, что как раз нынешняя линия, и можно критиковать где-то, понятно, но в целом как бы вот быть третьим полюсом для стран постсоветского пространства и сохранить, быть между, над схваткой, да, и вне этой схватки, а эта схватка так или иначе будет происходить. Дай бог, чтобы она не перешла, вот вы говорите о возможной эскалации, там же тоже может быть эскалация, переходящая в очень
горячую
да. фазу, и более того, это две ядерные державы. Вот. И вот это очень важный вопрос. Поэтому для меня как раз в этом смысле те предложения России, я их воспринимаю как запросную позицию как раз для нормализации отношений с Западом. Но нормализация отношений не может происходить только на условиях одной стороны.
Безусловно, вот. Это своего рода терапия. Это терапия, это не хирургическое вмешательство.
Да, это вот о чем я говорю. Да. И эта терапия, она назрела, потому что, ну, начиная с конца холодной войны, почему-то возобладал принцип «Russia out». И как бы мы ни пытались, так сказать, интегрировать, да, мы не можем интегрироваться туда, углубить сотрудничество на правах какого-то небольшого государства. Да, естественно, у России огромное влияние, большие интересы, в том числе и территориальные интересы с точки зрения выстраивания отношений со своими соседями, с точки зрения создания пояса безопасности вокруг себя на постсоветском пространстве. Но почему-то это долгие годы к этому оставлялись глухими. В том числе и западные элиты, к большому сожалению.
Александр Владимирович, вы знаете, вот мне вдруг пришла в голову такая мысль. Вот через сегодня 2 января, вот через там несколько дней, 10 дней, произойдет встреча с Россией-НАТО. Должна произойти, во всяком случае, если ничего не изменится. Или что-нибудь, может, изменилось, да я вот пока не знаю. И будет встреча двух президентов. Президент США и президент России на высшем уровне какая-то встреча может быть произойти. И будут переговоры. Вероятность такая есть, высокая вероятность. А Вашингтон вдруг неожиданно может предложить выставить на российско-украинской границе разделительную полосу миротворческих сил ООН, ну, некую зеленую линию по типу кипрской. Ну, вам, наверное, известна такая была. Ну, с уже существующей, в данном случае у нас, демаркацией границ, которых там на Кипре не было. Но здесь они, даже вот эти вот современные демаркации, вызывают различные толкования, неприемлемые для обеих сторон, для России, конечно же. Толкование границ совершенно невероятно. Как известно, в свое время подобные приемы себя не оправдали. Например, ну, например, в Сьерра-Леоне в свое время, в Африке. Это вылилось в кровавое столкновение с массой жертв, и никаких проблем не решили абсолютно. Вот эти вот демаркационные линии, зеленые линии, так называемые. Однако американцы вполне могут это предложить, несмотря на то, что это переводит проблему в хроническую и ничего не решает в своей перспективе. Вот как вы думаете, можно ожидать таких предложений при каких-то встречах? Вот будь это встреча на высшем уровне, переговоры между президентами, или встреча Совет НАТО, скажут, ну что ж, давайте обратимся в ООН, и давайте попросим, ну, получим согласие двух сторон, демаркация, и тогда вот как бы мы решим проблему.
Ну, насколько я знаю, во-первых, такие инициативы уже выдвигались.
Вот, да, они у меня не просто ко
мне. Если мне память не изменяет, да. Могу ошибаться, в плане Сайдика, по-моему, были подобные инициативы. Mm-hmm. Вот. Но дело все в том, я к ним отношусь довольно скептически.
Я тоже, вот. Поверьте.
Во-первых, какие это будут миротворцы? Из каких стран? Начнем с этого. Это первое.
Нет, сама идея.
Второе. Сам это принцип. Как бы, я сейчас, да. Во-вторых, это как бы мелочь, более мелкий вопрос.
Это детали, да.
Во-вторых, а что это дает с точки зрения политического регулирования? Ну, вы развели, и что? То есть Украина по-прежнему остается форпостом против России, фактически антироссией. Там процветает, так сказать, тот нарратив, который присутствует, да, там, значит, размещаются какие-то контингенты, а тут стоят эти миротворцы, и, да,
то есть болезнь становится...
замороженный конфликт.
Болезнь становится хронической.
Он и так имел черты, да. Кстати, замороженного конфликта, я бы сказал, тлеющего конфликта. Все-таки открытых были эскалации, они практически постоянно происходят, снайперские дуэли, диверсионные группы, но это все-таки не война. Да, то есть это тлеющий конфликт, в отличие там, от замороженного приднестровского конфликта. То есть это подмораживает ситуацию, замораживает ситуацию. При этом главное, что Украина остается в орбите влияния политического и гуманитарного тех сил, которые как раз руководствуются логикой Russia out и видят в России, так сказать, геополитического конкурента. То есть вопрос безопасности... региональной безопасности, европейской безопасности, это не решает, откладывает вопрос в долгий ящик. А мне кажется, что как раз если решать этот вопрос, то надо решать этот вопрос, занимаясь прежде всего политической частью и переформатируя в результате реализации политической части систему власти, систему отношений с социума и власти в Украине, действительно превращение ее в иное государство. К этому тоже я отношусь довольно, это как бы идеальная картина, да, вот, довольно скептически. Поэтому вообще хороших вариантов здесь, конечно, честно говоря, сегодня мало, но тот вариант, который вот вы сейчас говорите, да, с введением этих миротворческих сил, я думаю, что в том виде, в котором это будет предлагать Запад, Москву вряд ли устроит.
Да, я изначально сказал, это не может устроить Россию.
Не устроит.
Потому что фактически это является вмешательством во внутренние дела между нами и нашими соседями. А это внутренние дела России тоже уже. И даже, кстати сказать, внутренние дела той же Украины.
Конечно, и внутренние дела Украины. И главным образом, что если только этим они будут ограничиваться в рамках конфликта, да, а вот те вещи, о которых мы с вами говорили с точки зрения освоения военного, так сказать, гуманитарного, все это будет продолжаться, то мы как имели враждебное государство рядом, так мы и будем его иметь.
А скажите, пожалуйста, а вот как вот вы относитесь к позиции Прибалтики? Вот в этой ситуации. Ведь Прибалты как будто бы вот есть ощущение, что они заинтересованы в развитии этого конфликта. Имею в виду не народы, которые там живут, а управляющая система. Там Латвия, Литва,
вместо того,
Эстония.
Чтобы, казалось бы, они должны были в другом заинтересованы.
Да, потому что, ну как же? А как же? А вдруг мы возьмем да повернемся в ту сторону?
Да, но если поляков еще как-то, кстати, исторически можно предугадать было их позицию, то здесь, конечно, позиция немного, честно говоря, такая выглядит абсурдной. Если смотреть на нее стратегически.
И весьма небезопасно.
Да, но это если смотреть стратегически. Это, во-первых, показывает уровень мышления элит в этих странах. Вы же видите, какие отношения между Литвой и Китаем сложились сегодня? Казалось бы, да? Что заставляло Литву, так сказать, вести такие действия в отношении Китая? Вот где, так сказать, противоречие американцев с Китаем, ВТР, да, и Литва. Но, тем не менее, надо было, вот, так сказать, показать здесь обязательно свою позицию.
И что мы не маленькие.
И что мы полностью, так сказать, в линии Вашингтона действуем. Поэтому эти страны, они в большей степени оперируют, конечно, на линию Вашингтона. И более того, во внутриевропейском контексте мы же видим, как у Варшавы складывают отношения с Брюсселем. Сложно, особенно вот при нынешних властях. Здесь еще есть определенный элемент давления на страны западной, старой Европы, которую мы называем старой Европой, да. И в этом плане, да, эти страны, к сожалению, можно считать такими. Вообще вот те, которые в Балтийском регионе. Вот Швеция тоже, кстати, хотя она формально, да, тоже занимает довольно жесткую позицию в этом плане.
Ну, Швеция достаточно сильная страна, давным-давно находящаяся в НАТО.
Да, один из авторов восточного партнерства,
кстати говоря.
Карл Бильд.
Да, пусть даже так, но дело в том, что она очень влиятельная страна. Но я не могу говорить то же самое,
про Эстонию,
про Литву.
К сожалению, я думаю, что это стратегически ошибочная позиция, показывающая полную зависимость военно-политическую от Вашингтона. И, да, и, так сказать, узость стратегического мышления, при том, что, конечно, выстраивание иного вектора отношений с Россией было бы выгодно и в социальном плане, и в экономическом плане. А, ну, складывается так, как складывается. Кстати говоря, если мы говорим о НАТО, вот это же только один пример ситуации внутри НАТО. В принципе, НАТО довольно разношерстная сегодня организация. И мы, когда смотрим на НАТО, мы не можем не увидеть позицию Турции, например, в НАТО, да, это тоже страна НАТО, или, например, позицию Венгрии по отношению к украинскому вопросу, в том числе и по вопросу национального меньшинства, ну, венгерского,
там,
да,
там, сказать, целый ряд
национальных интересов,
да,
своих, которые, помимо того,
да,
что эти страны
находятся
болгар, в НАТО. Да, и
позицию болгар, которые вы сказали, а нам не нужно расширение сил НАТО у нас в стране.
Потому что это риск. Ну, к сожалению, эти страны игнорируют реальность, да, в этом плане.
Да, я это все понимаю, и тем не менее, Польша, которая всегда готова предоставить свою территорию, Румыния, которая готова всегда предоставить свою территорию, потому что она заинтересована в том, чтобы, так сказать, ее влияние на Молдавию было, и то, что Приднестровье, которое находится тоже у нее под носом, чтобы оно перестало их беспокоить. Латвия, Литва и Эстония, о которых мы говорили, они вообще очень сильно рискуют, согласитесь, потому что, ну, если что-то будет происходить, ну, я верю, что решатся все проблемы с Украиной, во всяком случае, в ближайшем будущем. А на ближайшее будущее, скажем так. Они перестанут быть такими горячими, такими беспокойными. Но если вдруг, не дай бог, что-то начнет там происходить, Россия никогда не оставит за спиной такую опасность, как Прибалтика. Никогда в жизни.
Ну, конечно, если взять апокалиптический сценарий, мы надеемся, что его не будет, верим, но, конечно, эти страны, так сказать, географическое их положение, они оказываются в эпицентре этого противостояния. Безусловно, это так. Вот, но, видите, польская позиция сегодня, и, кстати, в вопросе белорусского кризиса была очень активной, мы же знаем, какое влияние Польша оказывала на те процессы, которые происходили в Беларуси, в том числе и в информационном плане, где находились структуры.
И Литва, кстати.
Да, и Литва, где находятся сегодня оппозиционные структуры и так далее, как эти силы, как эти страны влияют на эту ситуацию. Но другое дело, что при всей субъектности, так сказать, Польши, важном ее значении в этом регионе, конечно, без геополитического патрона, который стоит за ее спиной, эти бы вещи, они не имели такого серьезного значения. Я думаю, что здесь, конечно, британо-американское влияние на эти страны является, конечно, определяющим. А то, что эти элиты так себя ведут, но на протяжении всех последних 30 лет эти элиты вскармливались там, готовились там. И, кстати говоря, этот процесс затронул и Украину. Если мы говорим о наших ошибках постсоветского периода, мы же понимаем, как работают западные НГО, негосударственные организации, да, вот этот весь некоммерческий сектор, и как сегодня он пронизал Украину, и сколько возможностей было вот этого горизонтальных сетевого взаимодействия с нашей стороны упущено, даже не за последние годы, а еще начиная с 90-х годов.
А прогнозы в отношении Белоруссии? Мы все время говорим, упоминаем Белоруссию с вами в разговоре, особенно вы это говорите, и мне кажется, что это очень важно, потому что, ну, это не просто вот некий фон, на котором все происходит. Белоруссия очень серьезная территория с очень многими проблемами, которые именно ей придется решать в случае чего-то. Вот у нас осталось немного времени, ну, скажем, минуты две. Могли бы вы спрогнозировать, что будет происходить с Белоруссией?
Ну, во-первых, я хочу сказать, что ситуация, конечно, сегодня, особенно в свете опубликования последних конституционных предложений, она выглядит несколько по-иному, чем она была, конечно, полтора года назад после тех событий. Вот. Но помимо этих конституционных предложений, да, они пытаются выстроить новую политическую систему. Я бы сказал, что это такой микст, авторский микст, белорусский, казахстанский и китайский в одном флаконе. Такая система. Вот. Сказать, насколько она будет в долгосрочной перспективе эффективно, трудно, потому что очень много будет зависеть от того, насколько различные социальные группы и слои белорусского общества, которые, в общем-то, продолжают как бы испытывать, ну, быть в этой протестном сегменте, в этом протестном сегменте. Ведь ситуация, она просто, так сказать, репрессивным аппаратом не может и пропагандистским реализовываться. То есть вот эта вот интеграция этих социальных групп, она играет очень сегодня огромную роль. И в этом плане я воспринимаю вот эти 28 союзных программ и евразийскую интеграцию как возможность интегрировать эти социальные группы. А если, так сказать, какие бы вы реформы ни проводили, так сказать, надстройки, если не будет связи с обществом, с широкими слоями, городского, среднего класса прежде всего, конечно, эта ситуация будет постепенно-постепенно подтачивать, и не исключено, что, так сказать, внутриполитическая турбулентность в отдаленной перспективе продолжится. Поэтому в этом плане я вижу гарантию вот этой турбулентности в нашей интеграции.
Ну, и близко к Белоруссии находится Украина, и вы тоже близкие народы, и оказывает определенное влияние, ведь не так ли?
Конечно, безусловно, оказывает определенное влияние. И, кстати говоря, так скажем, прививка от Майдана, которая в белорусском обществе была, она во многом тоже не активировала в той степени протест, который был там.
Моим собеседником был кандидат исторических наук, доцент, политолог Александр Владимирович Гущин. Спасибо, Александр.
Спасибо вам, с наступившим еще
и
раз.
И вас тоже, и наших слушателей. И надеюсь, что этот год, ну, в общем, будет легче, чем прошедший.
Спасибо.
Всего вам доброго. В эфире был Андрей Бинев.